Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Последнее турне Джорджа Буша в качестве американского президента по странам Европы. Переговоры в Париже, главной темой которых стали Иран и Палестино-Израильский конфликт. В Испании задержаны россияне, которых подозревают в причастности к организованной преступной группировке. Спецоперация была проведена в Мадриде, Барселоне, Аликанте и на Балеарских островах. Единый государственный экзамен. Почему протестуют школьники и их родители? Подробно об этом, а также гламорама, исторический календарь, традиционные воскресные рубрики в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Президент США Джордж Буш в ходе поездки по странам Европы посетил Францию, Париж, где встретился с премьер-министром этой страны Николя Саркози. Среди главных тем, которые обсуждались на этой встрече, были ядерная программа Ирана, Сирия и Палестино-Израильский конфликт. Подробности этого визита узнаем у нашего корреспондента в Париже Семена Мирского. Семен, добрый день. Итак, ждем от вас подробностей.
Добрый день, Михаил. Я начну с цитаты. Мы констатировали совпадение наших точек зрения по многим вопросам, хотя существуют, разумеется, и нюансы, что нормально. Конец цитаты. Этой фразой, произнесенной на совместной с Джорджем Бушем пресс-конференции в Париже, Николя Саркози резюмировал, в самой общей форме, разумеется, результаты своих двухдневных переговоров с американским президентом, который, кстати, сегодня вылетел из Парижа в Лондон. Совпадение точек зрения по многим вопросам – это понятно. Остается выяснить, каковы же нюансы, о которых говорил французский президент. Один нюанс, причем весьма существенный, касается новой политики Николя Саркози в отношении Сирии и ее президента Башара аль-Асада, весьма тесно, как мы знаем, сотрудничающего с Ираном. Напомню, что в феврале 2005 года от взрыва бомбы на улице Бейрута был убит бывший премьер-министр Ливана Рафик Хариры, его водитель, телохранители и несколько прохожих, в общей сложности 13 человек. Причастность Сирии к этому теракту была доказана вне всякого сомнения. И тогда предшественник Саркози в Елисейском дворце Жак Ширак прервал все контакты с сирийским президентом. Саркози эти связи возобновил и более того – пригласил Башара аль-Асада в Париж для участия в конференции Союза стран Средиземноморья, которая откроется 13 июля, а день спустя аль-Асад будет стоять на почетной трибуне на Елисейских полях в день национального праздника Франции Дня Бастилии. Джордж Буш выступает против инициативы Николя Саркози, указывая на ось Дамаск-Тегеран и на непрекращающиеся попытки Ирана создать ядерное оружие, о чем Буш и говорил на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. Таков нюанс в кавычках, касающийся расхождения между президентами Франции и Соединенных Штатов. Но следует вместе с тем подчеркнуть, что в общем и целом прощальный визит Буша во Францию проходил в очень теплой атмосфере. Саркози сделал все, чтобы убедить уходящего американского президента, а заодно и общественное мнение, в том, что Франция действительно сменила ориентиры своей внешней политики и восстановила тесное сотрудничество с Вашингтоном, укрепила связи с Соединенными Штатами, сильно расшатанные, как мы знаем, в период правления Жака Ширака. Михаил?
Семен, но была ведь и светская, так скажем, неформальная часть визита американского президента. Можете рассказать о ней?
Да, была светская часть, причем весьма богатая и обширная. Было множество проявлений вновь обретенной франко-американской дружбы, жесты доброй воли, рукопожатия. И все это, разумеется, перед объективами телекамер. Вот одна деталь. По окончании обеда в Елисейском дворце Николя Саркози проводил своего гостя пешком до здания американского посольства. Оно находится, правда, недалеко, на расстоянии всего нескольких сот метров, но на фасаде здания развивался гигантский триколор Франции, и под сенью этого флага президенты попрощались друг с другом. Говоря о светской части визита, следует, наверное, упомянуть и комплименты, сделанные Джорджем Бушем по адресу новой супруги Николя Саркози, певицы Карлы Бруни, на которой он женился в феврале этого года. «Она интеллигентна, очаровательна и прекрасна», сказал Джордж Буш, наклонившись в сторону супруги французского президента, она совершила очень правильный шаг, женившись, выйдя за вас замуж, а вы сделали разумное решение, женившись на ней, сказал Джордж Буш Николас Саркози. Вот такой комплимент.
Спасибо, Семен. В прямом эфире из Парижа был корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. В Испании оставлены под стражей задержанные в минувшую пятницу 20 россиян. Их подозревают в принадлежности к тамбовской группировке и отмыванию на Западе капиталов, добытых преступным путем в России. Как сообщается, власти Испании заморозили на счетах задержанных около 12 миллионов евро. В субботу четверых задержанных допросил следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон. Репортаж нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого.
Испанская пресса пестрит в эти дни заголовками типа «Разоблачена одна из самых опасных в мире группировок». Задержаны главари русской мафии, обезглавлен преступный мир России и так далее. Поводом для эйфории стало выступление министра внутренних дел страны Альфредо Переса Рубалькабы. Он заявил, я цитирую, что испанская полиция располагает доказательствами принадлежности задержанных к преступной группировке и что расследования, проведенные испанцами, помогут спецслужбам всего мира наконец расправиться с русской мафией. Министр, в частности, сказал. У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены преступной группировки, а не просто группа соотечественников-россиян, обосновавшихся в Испании, которые общались между собой. У них существовала преступная организация, данные о которой полиция уже отправила в следственные органы.
Организация криминал.
Задержания были произведены в Мадриде и Барселоне, а также в провинции Малага, Валенсии, Аликанте и на Балиарских островах, где подозреваемые располагают дорогостоящей недвижимостью. Операцию провел главный комиссариат юридической полиции Испании под руководством следователя Национальной судебной палаты Бальтасара Гарсона и специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией. Помимо отмывания незаконно нажитых капиталов, против задержанных могут быть выдвинуты обвинения в членстве в преступном сообществе, в неуплате налогов и в подделке официальных документов, в том числе финансовых. В ходе операции по задержанию предполагаемых мафиози заморожены их счета, на которых было не менее 12 миллионов евро, изъяты 200 тысяч евро наличными, 23 автомобиля высокого класса, большое количество произведений искусства, яхта и огнестрельное оружие. Между тем, представитель мадридской коллегии адвокатов усомнился в интервью «Радио Свобода», что задержанные, мирно жившие в Испании, могут получить здесь тюремные сроки. Он отметил, что никто из них не занимался в этой стране преступной деятельностью. Адвокат напомнил, что 3 года назад в Испании была также устроена газетная шумиха по поводу задержания почти 30 предполагаемых представителей так называемой «русской мафии». Но теперь выясняется, что никто из этих лиц перед судом так и не предстал, и сейчас почти все они находятся на свободе. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В результате обстрела города Цхинвали в Южной Осетии минувшей ночью пострадали 7 человек. На Эльбрусе ищут сноубордиста из Новороссийска Алексея Ткаченко. Последний раз его видели 13 июня в районе скал Пастухова. На северо-западе Москвы при взрыве бытового газа пострадал 1 человек. Это произошло в одном из домов на набережной Новикова-Прибоя. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 14:00 в эфире «Радио Свобода». Сегодня программа «Лицом к лицу». В гостях в нашей студии первый председатель российского парламента, Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. Ведет программу Карен Гомеров. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Экономика США, пессимистические прогнозы, нелегкие дни Хиллари Клинтон, в Непале больше нет короля. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Долгие месяцы оптимистически настроенные американские эксперты в области экономики смотрели на происходящее сквозь розовые очки. Не обращая внимания на мрачные прогнозы, они обещали быстрое оздоровление во второй половине года. Но, по мнению Newsweek, оказались неправы. Еще в прошлом месяце министр финансов США утверждал, что существенный рост экономических показателей ожидается уже к концу 2008 года. Однако встречный ветер пока мешает продвижению вперед, несмотря на огромные финансовые вливания правительства. Ипотечный и кредитный кризис, повышение цен на энергоносители и продовольствие – все это безнадежно отдаляет долгожданный момент оживления в сфере бизнеса. Поэтому не следует ожидать, что такое оживление произойдет в течение нескольких месяцев, как это случилось после событий 11 сентября. Прошли те времена, когда легкий насморк в Америке провоцировал опасную лихорадку в остальном мире. Если в Соединенных Штатах увеличивался спрос на бензин, мировые цены на нефть взлетали вверх. А когда потребление энергоносителей снижалось, то цены падали. Еще в недалеком прошлом невозможно было даже представить, что увеличение стоимости нефти может как-то повлиять на темпы развития бизнеса. Но кардинальные изменения экономической географии серьезно пошатнули позиции США, пишет еженедельник в статье под заголовком «Почему все намного хуже, чем многие полагают».
Сообщать возможному кандидату в президенты плохие новости – дело непростое. Поэтому неудивительно, что некоторые сенаторы, поддерживавшие Хиллари Клинтон, нашли способ уклониться от этой миссии. Но настрой ее помощников и друзей был одинаков. Необходимо окончательно решить вопрос, и чем скорее, тем лучше. После такой изнурительной предвыборной кампании силы бывшей первой леди оказались на исходе, и ей следовало срочно объявить о поддержке Обамы. Сторонники Клинтон заверяли, что останутся с ней до последнего момента, прекрасно понимая, что этот момент уже наступил. В результате на прошлой неделе Хиллари признала свое поражение и поздравила с победой Барака Обаму. Внешне она держится неплохо, но все же это не более чем хорошая мина при плохой игре. Ньюсвик предрекает Хиллари нелегкие дни. Попытки быстро справиться со стрессом, а точнее с депрессией, скорее всего, обречены на неудачу. Бороться, быть близким к победе и в конце концов проиграть – такое вызывает эмоциональный шок даже у самого уравновешенного человека. Тем не менее Хиллари не успокаивается. Она твердо намерена вернуться в Белый дом, пусть даже под вторым номером. Некоторые ближайшие помощники считают такое намерение слишком экстравагантным. А Обама может решить, что сенатор Клинтон будет не в состоянии оказать ему должную поддержку на президентских выборах в ноябре. Он уже заявил, что выбор вице-президента потребует немалого времени.
Бывшего короля Непала Гьянендру вынудили оставить трон, дворец и все регалии монарха. Члены недавно избранной Конституционной Ассамблеи решили покончить с королевской династией, которая правила страной 239 лет. Гьянендра пришел к власти в 2001 году, после того, как его брат во время торжественного обеда расстрелял всю королевскую семью и покончил с собой. В Непале до сих пор ходят слухи, что Гьянендра был как-то причастен к чудовищному преступлению. Он не забрал из дворца ни одной ценной вещи и не уничтожил ни одного документа. Теперь Гьянендра стал обыкновенным гражданином и живет в собственном доме неподалеку от Катманду, сообщает Time.
В недавно отстроенных красно-оранжевых ресторанчиках и киосках вас с улыбкой встретят юные официанты, одетые в яркую униформу. Они твердо усвоили главное правило обслуживания – клиент всегда прав, пишет Time. В закусочных «Теремок» угощают настоящими русскими блинами по невысоким ценам, соответствующим прейскурантам заведений быстрого питания во всем мире. Блины с маслом стоят 43 рубля, а с начинкой из красной икры – 182. Благодаря традиционной русской еде ресторанная сеть «Теремок» молниеносно завоевала популярность и вышла на четвертое место после «Макдональдса», «KFC» и пиццерии «Сбарро». У 37-летнего основателя бизнеса Михаила Гончарова грандиозные планы. По его словам, для россиянина блины станут столь же необходимой едой, как для итальянцев пицца.
Обзоры американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Его вам представил мой коллега Иван Толстой. На этой неделе против единого госэкзамена выступили и школьники, и их родители. Недовольных много, а самые инициативные уже собирают подписи против ЕГЭ. Сообщается уже о десятках тысяч собранных подписей. Есть и те, кто намерен обратиться в суд. Тем не менее, с будущего 2009 года эксперимент по внедрению ЕГЭ в российских школах будет завершен, и все учащиеся во всех регионах будут сдавать его в обязательном порядке. О том, чем вызвано недовольство, и о самом едином госэкзамене беседуем со специалистами. Вот как ответил на мои вопросы Евгений Бунимович, председатель комиссии Московской городской думы по образованию и науке.
У меня двойственное ощущение от всего этого. Потому что, с одной стороны, никакой альтернативы реальной, независимой контролю оценки итоговой вообще не существует. Ну, невозможно ее придумать. Во всем мире в той или иной форме эти независимые испытания есть. У нас, они почему-то, как все у нас доходит до какого-то упора и предела, так и здесь все это произошло. Уж если мы зашкаливаем, так сказать, то до конца. Во-первых, с самого начала эксперимента по ЕГЭ отрабатывалась только одна модель. Непонятно, причем тогда эксперимент. Вот, например, в 9 классе то же самое. Как видите, скандалов никаких нет, потому что отрабатывалось несколько моделей, и, в общем, они так потихоньку внедряются, там какие-то компромиссные варианты ищутся и так далее. А здесь все довольно жестко и однозначно. И получилось так, что ЕГЭ очень сильно демонизировали. С одной стороны, его ровники, которые считают, что с помощью ЕГЭ мы решим все проблемы образования, такая образовательная кукуруза. С другой стороны, противники, которые считают, что главная проблема спада в российском образовании – это ЕГЭ, что, конечно, не так.
Как вы оцениваете перспективы судебных исков, которые сейчас собираются направлять учащиеся и их родители? И какое вообще это окажет влияние на эксперимент с единым государственным экзаменом?
В данном случае я отношусь к этому скептически. В любом случае, при многих негативных моментах у меня самого по поводу единого экзамена, считаю, что это небольшая хитрость собрать подписи учеников против любого экзамена. Единого, не единого. Я никогда не видел учеников, которые мечтали об экзамене. Поэтому здесь есть что-то несколько лукавое в том, чтобы собирать тысячи подписей учеников против экзамена. А что дальше? Они будут все равно сдавать какой-то экзамен, но не такой, так другой. Поэтому здесь не все так ясно. А второй момент заключается в том, что этот иск уже было подавать года 3 назад, потому что сейчас принят закон по поводу обязательности ЕГЭ с будущего года. Ну, как бы и что? Все равно он будет обязательно. Здесь важнее другое, понимаете? Дьявол в деталях. То есть, в какой форме и как будет все-таки подаваться этот самый единый экзамен. Это, кстати, в экзамене, в законе не написано, и здесь можно искать формы более адекватные, более осмысленные.
Если говорить о взрослых, которым при желании получить высшее образование тоже приходится сдавать единый государственный экзамен.
Да. Как... Я могу сказать, что вообще образование взрослых — это вообще отдельная тема, про которую никто, к сожалению, нас не думает. Любой человек в любом возрасте имеет право на образование, и вообще не обязательно при этом, чтобы это было какое-то жестко конкурентное образование. Ну, я не знаю, допустим, я успешную карьеру менеджера, но вообще-то я хотел рисовать. У меня не было никогда в жизни времени для того, чтобы учиться рисовать. Да не обязательно рисовать. Меня интересует психология, допустим, да, межличностных отношений. Причем не абстрактно, допустим, у меня в семье проблемы. Я хочу послушать курс психологии, серьезный курс. А почему я должен сдавать какие-то безумные экзамены для этого? Мне это непонятно. Экзамены должны быть не вступительные, а по дороге. То есть, если ты хочешь получить какую-то там сертификацию, чтобы куда-то идти работать, вот тогда нужно сдать этот экзамен. А так ты послушал курс, это нормальный подход.
То есть в этом смысле вы против, да, сдачи ЕГЭ?
Конечно. Я вообще считаю, что у нас вступительный экзамен, и его роль чрезвычайно завышена. Сначала они преодолевают вот этот мучительный вот этот самый барьер, будь то были вступительные экзамены, тоже были мучительные вопросы. Сейчас ЕГЭ. А после этого он 2-3 года вообще ничего не делает, потому что у нас очень редко выгоняет из вузов. Что за странный этот подход? Он дальше должен учиться? Вот он хочет учиться, он приходит, и у него должны быть... Он должен понимать, что учиться трудно, не поступить трудно, а учиться трудно. И нужно сдавать экзамены по дороге, и ты его не сдал, но ты приходи через полгода его сдавать, через год, повторяй курс, в конце концов. Мы так боимся второгодников, а почему нельзя послушать курс не год, а тебе хочется слушать? То есть у нас... К сожалению, и у противников, и у сторонников ЕГЭ абсолютно одинаковые штампы в голове. И главная наша проблема совсем не в этом. Почему у нас такая коррупция вдруг развелась, там даже вот зачетные экзамены тоже платят? Что за бред? Это значит, что наши студенты приходят в вуз за дипломом, а не за знаниями. А почему так происходит? Да, в общем, понятно почему. Потому что самая главная граница, о которой надо внимательно подумать, это не граница между школой и вузом, а между вузом или там средним специальным заведением и жизнью. Понимаете, надо делать так, чтобы человек, который учился лучше, учился в более качественном учебном заведении, лучше получил результаты, больше старался, чтобы он жил лучше. Вот тогда наши студенты будут самыми лучшими контролерами. Когда у нас на высшей государственной должности назначаются люди, которые там учились просто с кем-то в одном классе, или у которых участки дачные рядом, или еще что-нибудь в этом духе. Но тогда каким образом мы свою молодежь учим? Конечно, они хотят покупать дипломы и все остальное, потому что им ясно, что знания – это не главное.
Таково мнение Евгения Бунимовича. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России, считает, что единый госэкзамен не должен стать обязательным.
Происходит подготовка к тому, что со следующего года единый государственный экзамен, сокращенно ЕГЭ, или, как иногда шутят в Министерстве образования и науки, безобразие из трех букв, станет общеобязательным. В этом году по литературе двойки получили 25% детей. А почему? То ли дети перестали читать книги и любить литературу, то ли система несовершенна. На самом деле очевидно, что и то, и другое. И книги читать перестали в значительной степени, как говорят социологи. Но и ЕГЭ – это лучший способ отбить любовь к великой русской литературе. Я смотрел некоторые вопросы, которые задаются в рамках ЕГЭ. Они, конечно, имеют некоторое отношение к формальному анализу. Как говорил когда-то Александр Пушкин, «музыку я разъял как труп». Но к великой русской литературе, которая на самом деле не столько учебный предмет, сколько воспитание души, они, конечно, никакого отношения не имеют. Скоро будут обнародованы результаты по математике. Предполагаю, что это вызовет дополнительное возмущение. Я думаю, что в следующем году, если ситуация не имеется, возмущение будет на порядок больше. Уже сейчас более 60 тысяч ребят и родителей подписались в интернете как противники единого государственного экзамена. Хорошо бы, если бы их стало не 60 тысяч, а для начала 600, а потом, глядишь, и миллион.
Олег Николаевич, а выход есть из этой ситуации?
Безусловно. Мы внесли в Государственную Думу своевременно, но он пока не рассмотрен, законопроект, состоящий из двух позиций. Первое – добровольность единого госэкзамена, без принудиловки. И второе – исключение из единого государственного экзамена гуманитарных предметов, а именно истории, обществознания и особенно литературы, которые не поддаются формализации и не должны быть формализованы.
То есть в тестовой системе они не могут существовать в экзаменационной?
Нет, они могут существовать, просто это бессмысленно. Понимаете, это убиение образного мышления, образного восприятия мира. Это формализация того, что формализоваться не должно. Ну и, кстати сказать, несмотря на то, что в России давно создана так называемая вертикаль, более половины регионов и даже губернаторов этот законопроект поддержали. Мы будем настаивать на его рассмотрении в Государственной Думе, но он может быть принят только в одном случае, если волна общественного протеста будет настоящей.
В эфире «Радио Свобода» был Олег Смолин, депутат Государственной Думы. Мы говорили о том, почему россияне недовольны введением ЕГЭ и какой выход можно найти из этой ситуации. После краткой сводки новостей во второй половине часа воскресного выпуска программы «Свобода в полдень», «Гламорама», «Исторический календарь» и наши постоянные рубрики. Ну а в 6 часов вечера слушайте программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у ведущего Виктора Шендеровича кинорежиссер Вадим Абдрашитов. В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В результате обстрела города Цхинвали в Южной Осетии этой ночью пострадали 7 человек, сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в Комитете информации и печати непризнанной республики. Тяжело ранены 3 человека, в том числе сотрудник МВД республики. На Эльбрусе ищут сноубордиста из Новороссийска. Как сообщили Тартас в МЧС Кабардино-Балкарии, последний раз Алексея Ткаченко видели 13 июня в районе скал Пастухова. В поисках участвуют около 30 спасателей. На северо-западе Москвы в результате взрыва пострадал один человек, о жертвах и пожаре не сообщалось. Этим утром в одной из квартир на 4-м этаже 5-этажного дома на набережной Новикова-Прибой произошел предположительно взрыв бытового газа. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Представитель местных властей сообщил, что под развалинами одного из зданий в курортном комплексе спасатели нашли тела 3 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших. На юге Китая по меньшей мере 55 человек стали жертвами наводнения, вызванного длительными проливными дождями. Более миллиона жителей в 9 провинциях были вынуждены покинуть свои дома. В Афганистане правительственные и международные войска ведут поиски бежавших из тюрьмы в городе Кандагар талибов. Сообщается, что в ходе операции уничтожено не менее 15 боевиков, еще 5 задержаны. Были ли среди них те, кто ранее бежал из тюрьмы, неизвестно. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что продолжение строительства израильских поселений на западном берегу Иордана может нанести ущерб переговорам о мирном соглашении на Ближнем Востоке. Райс находится с визитом в Израиль, и она намерена встретиться с палестинскими лидерами. В Литве сегодня вспоминают жертв массовой сталинской депортации. Глава Сейма Чеславас Юшинас назвал Дни скорби одной из самых черных дат в истории государства.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Следующая рубрика нашей программы – это рубрика «Гламорама». Речь пойдет о том, как сербы празднуют возвращение теннисной королевы, о том, что Калифорния готовится к лету любви, а бывшая жена бросила вызов Уго Чавесу. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
В идеальном мире все войны превратились бы в спортивные состязания, а солдаты – в юных атлетов. Победителя приветствовала бы на центральной площади города ликующая толпа, и дети, обнимая разноцветные воздушные шары и закинув головы, во все глаза смотрели бы на его маленькую гордую фигурку где-то высоко на балконе самого красивого дворца на площади. Победитель или победительница, как сказочный принц или принцесса, улыбался бы им под дождем из конфетти, а они кричали бы «Мы любим тебя! Мы любим тебя!». Такая без претензий простая детская фантазия могла быть у каждого ребенка в военном городе, и сегодня Белград, припудренный еще перед Евровидением, никак не может остановиться в ее воплощении. После победы Анны Иванович на турнире «Большого шлема» на главной площади сербской столицы собралось более 15 тысяч человек. Горожане долго скандировали имя теннисной королевы, перед тем, как она обратилась к ним из ложи здания муниципалитета, держа в руках уменьшенную копию завоеванного трофея.
Люди! Победница Камберы, Монтреала, Люксембурга, Лос-Анджелеса! И Берлина, и кралица Париза, нену величанство, кралица Ана Прима!
Хвала вам что ste svi došli u velikom broju da proslavimo ovo zajedno.
Mi te volimo, Ana, mi te volimo, Ana, mi te volimo.
Volim ja vas, puno!
Под дождем из конфетти Анна призналась, что до сих пор не до конца поверила, что это не сон, но пообещала в любом случае еще долго оставаться на первом месте в мировом рейтинге. Затем она также долго отвечала на заранее записанные вопросы поклонников, а на прощание под песню местной поп-группы подала в толпу несколько десятков теннисных мячей. Атмосфера буфонады окружала Анину свиту со дня финала. Перед началом чемпионата три тренера Иванович, тренер по физподготовке Скотт Бернс, консультант Свен Гренфелд и тренер по отработке подачи Марчин Рушпецкий, а также младший брат 20-летней спортсменки Милош поспорили, что в случае ее победы они переоденутся в ее игровые платья и совершат пробежку вокруг Парижской триумфальной арки. После того, как Анна в финале Ролан-Гаррос в двух сетах обыграла Динару Сафину и сместила Марию Шарапову с первого места в рейтинге, молодым рыцарям ничего не оставалось делать, как выполнить условия пари. По сообщению на официальном сайте Иванович, наблюдая за происходящим, она смеялась, не переставая. На сайте также размещена фотография тренеров Анны в розовых платьях.
В Калифорнии сотни однополых пар готовятся вступить в законный брак этим летом, которое в местной прессе уже окрестили «летом любви». Многие собираются обменяться кольцами уже во вторник, когда официально вступает в силу разрешение на оформление однополых браков по всему штату. К сожалению, у влюбленных геев Америки есть все основания поспешить со свадьбой, даже если у некоторых еще не заказано ни торта, ни лимузина. Несмотря на то, что весной Верховный суд штата признал запрет на однополые браки неконституционным, в ноябре здесь будет проведен референдум на тему о поправке Конституции, которая, если за нее проголосует большинство жителей Калифорнии, может окончательно лишить некоторых из них права на создание семьи. Бедные однополые пары отчаянно бронируют залы регистрации на ближайшие 5 месяцев, лишь бы успеть. Некоторые даже записались на 8 утра. Для заключения брака в Калифорнии не требуется быть резидентом штата, а значит, сыграть здесь свадьбу приедут пары со всей страны. При этом, если события будут развиваться по наихудшему сценарию и однополые браки вновь запретят, пока не ясно, каков будет статус пар, уже успевших расписаться.
Сегодня только по официальной статистике в Калифорнии проживает более 100 тысяч однополых пар. Из них, как минимум, половина планирует оформить отношения в ближайшие пару лет. Ожидается, что еще около 70 тысяч пар приедет из других штатов. Это около 680 миллионов долларов чистой прибыли от туризма, пишет журнал Time, и еще миллионы долларов налоговой прибыли. Для погрязшей в экономической рецессии Калифорнии очень неплохо. Однако опросы общественного мнения указывают на то, что число противников и сторонников однополых браков в штате одинаково. Единственное, что может перевесить чашу весов в пользу идеи равноправия, это повышенная в этом политическом сезоне активность молодежи, которых мягкий обамовский баритон оторвал от айподов. Однако, насколько оправдано в принципе выносить данный вопрос на референдум? Таким вопросом задается Los Angeles Times. 60 лет назад калифорнийский суд также признал незаконным один запрет, несмотря на его популярную поддержку. Это был запрет на межрасовые браки. Вот как описала известная телеведущая Эллен Дедженерес, которая собирается вступить в брак со своей давнишней подругой Порцией Ди Росси, свои ощущения в беседе с противником однополых браков, кандидатом в президенты Джоном Маккеем.
Когда мне кто-то говорит, как вы сейчас, что мы с Порцией можем заключить контракт и получить страховку, но называться браком наш союз недостоин, то это звучит для меня так же, как в автобусах раньше говорили некоторым пассажирам. Вы можете сидеть на этих местах, но сидеть вот на тех местах впереди вы не имеете права.
Маккейн не нашелся с ответом.
Венесуэльский лидер Уго Чавес за словом в карман обычно не лезет, однако и он теперь озадачен новым политическим соперником. Как будто бы конфронтации с США было мало, у Чавеса появился еще один непримиримый оппонент – его бывшая жена. Марисабель Родригес, бывшая первая леди Венесуэлы, в ноябре собирается баллотироваться на пост мэра столицы штата Лара, города Баркисимето, от партии Podemos, что в переводе с испанского означает «можем». Получается что-то наподобие «change we can» от Обамы. Марисабель тоже хочет изменить, как она выражается, лицо и стиль правления в стране.
В последнее время Чавесу вообще не везет. Нефти долларов уже не хватает, чтобы заткнуть трубу инфляции, в которую грозятся вылететь на грядущих выборах и все проправительственные кандидаты на местах. На прошлой неделе Чавесу даже пришлось отказаться от самого дорогого, от планов окончательного превращения Венесуэлы в полицейское государство и отречься от партизан в колумбийских джунглях. Теперь же еще и неприятная история его развода всплывает на поверхность. Всего 10 лет назад эта женщина, которая теперь использует свой опыт в качестве телеведущей, чтобы разрушить его тщательно составленный медийный образ, была в числе политических активов Чавеса под инвентарным названием «Белокурая невеста с ребенком». В ее задачи входило визуальное смягчение чавесовского военного имиджа. 4 года назад они развелись. В телевизионных интервью Родригес признается, что ее жизни не раз угрожали, приказывали не высовываться. Несмотря на то, что ее уже несколько лет назад лишили охраны, а также месяцами не давали общаться с дочерью, экс-жена президента заявляет, что ничего не боится. Между двумя профессиональными звездами телеэкрана, бывшими супругами Чавесами, началась информационная война. Не хватает только Кевина Спейси с Наоми Кэмпбелл.
Это была рубрика Софьи Корниенко «Гламорама».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжит программу рубрика «Исторический календарь». Как обычно, ее подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Июня 1594 года в Нормандии родился художник Никола Пуссен. В молодости он считался поклонником мастеров французской школы Фонтенбло. Поселившись в Риме, Пуссен занялся изучением античной скульптуры. Художник также испытывал сильное влияние Караччо, Рафаэля и Тициана. Не приняв установок художников-натуралистов, Пуссен вычеркивал из натуры все, что считал низменным. Стремясь, как и прочие классицисты, возвыситься над реальностью, он писал картины не только совершенные по рисунку, композиции и цвету, но и с драматическим содержанием: «Смерть Германика», «Снятие со креста», «Аркадские пастухи».
июня 1954 года Бао Дай, император Анама, высший государственный представитель Южного Вьетнама, назначил Нго Динь Зьема премьер-министром. Однако вскоре в стране состоялся референдум, и Южный Вьетнам был провозглашен республикой. Нго Динь Зьем стал первым президентом, а Бао Дай покинул страну. Республика Вьетнам приняла закон против распространения коммунизма. Политическая доктрина Нго Динь Зьема представляла собой смесь национализма с идеями западной цивилизации, в том числе и католицизма, приверженцем которого был сам президент.
17 июня 1882 года родился Игорь Стравинский, композитор, дирижер и пианист.
июня 1772 года в Париже родился граф Павел Строганов, будущий генерал русской армии, единственный сын самого богатого екатерининского вельможи, крестник императора Павла I и друг детства Александра I. Вместе со своим воспитателем, республиканцем Жильбером Ромом, Строганов оказался в Париже во время Великой Французской революции. Он вступил в якобинский клуб, стал любовником революционерки Теруань де Меркур. Екатерина II вызвала Строганова в Петербург и на время отправила его в деревню. После воцарения Александра I именно Строганов подал ему записку о необходимости создать особый негласный комитет для обсуждения плана преобразования России. Современники отмечали личное мужество Строганова на ратном поле, в частности, во время Бородинского сражения.
19 июня 1862 года в ходе гражданской войны в США президент Линкольн издал закон об отмене рабства на всей территории страны. Движение против работорговли в Европе и в США началось во второй половине XVIII века. К этому времени в Америке находилось около 5 миллионов невольников-африканцев. К концу гражданской войны с севера и рабовладельческого юга ввоз рабов в США был прекращен. Тем не менее, работорговля продолжалась до конца XIX века. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.
— 20 июня 1803 года французский воздухоплаватель Андре Гарниран с женой Женевьевой совершил первый в России успешный полет на воздушном шаре. Разрешение на полет воздухоплавателю, прибывшему из Франции с рекомендацией министра Толерана, дал император Александр I. Зрители собрались в саду кадетского корпуса на Васильевском острове. Несмотря на высокую плату, 2 рубля серебром, сад не вместил всех желающих увидеть историческое событие. В полдень шар взлетел, проплыл над городом и Невой и благополучно опустился в лесу на Малой Охте.
21 июня 1980 года в возрасте 75 лет скончался поэт Леонид Мартынов. Сын железнодорожника, он не закончил средней школы. В 25 лет начал печататься как журналист, а в 35 выпустил первую книгу стихов. Он был репрессирован, отлучен от журналов и почти забыт. В годы оттепели о его таланте напомнил Илья Эренбург, и книжка стихов Мартынова стала бестселлером. «А ты...» Входя в дома любые, и в серые, и в голубые, сходя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ, скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркеты, посмотрели косы вслед, или незримый, прочный след в чужой душе на много лет?
Это был исторический календарь на будущую неделю. Вы слушаете «Радио Свобода». Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В результате обстрела города Цхинвали в Южной Осетии минувшей ночью пострадали 7 человек. На Эльбрусе ищут сноубордиста из Новороссийска Алексея Ткаченко. Последний раз его видели 13 июня в районе скал Пастухова. На северо-западе Москвы при взрыве бытового газа пострадал один человек. Это произошло в одном из домов на набережной Новикова-Прибоя. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжим программу рубрикой «Ключевое слово». Лили Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – эпитет «акварельный». Во вторник на волнах «Радио Свобода» прозвучало такое высказывание директора фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Петербург – невероятно хрупкий город, акварельный. Достаточно, например, построить 2-3 небоскреба в таких эффектных точках, и все, вся прелесть Петербурга как феномена градостроительного будет убита. Что сейчас и происходит. Справа и слева от отеля «Санкт-Петербург», на так называемой стрелке Выборгской стороны, появились 2 высотных здания, пока еще очень скромных. Одно там 52 метра, другое 78. Но уже смотреть в ту сторону не хочется.
А теперь вопрос Натальи Фатеевой, ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова. Наталья Александровна, ваша специализация – это язык поэзии. Не кажется ли вам, что словосочетание «акварельный город» в прозвучавшей цитате – это емкий образ, словно из качественной поэтической строчки?
Вы знаете, я даже обратила внимание на то, что эпитет «акварельный» произносится после определяемого слова «Петербург», и это уже создает определенный такой непрозаический ритм. А само же прилагательное «акварельный» заставляет нас вспомнить, что французское слово «акварель» происходит от слова «аква» – «вода». И оно обозначает краски, разводимые в воде и легко смываемые ею. И поэтический образ Петербурга также неразрывно связан с водой, с его отражением в воде. И в связи с этим быстрой сменой красок, их прозрачностью, подвижностью основного тона. Размытость определяет и общую тональность восприятия города, который часто покрыт туманной дымкой и оттого становится загадочным и даже призрачным. Такая неопределенность линий, собственно, и способствует рождению поэзии. Вообще акварельная манера живописи ближе всего к символизму, который получил наиболее чистое выражение в поэзии Александра Блока.
А в стихах символистов или каких-либо других, кто писал об этом городе, вообще слово «акварель», «акварельный» где-то встречается?
Я посмотрела, что фактически вот в нашем словаре русской поэзии 20 века в этом контексте не встретилось мне это слово. Видимо, это какой-то образ, который возник в сознании Александра Марголиса. Но, наверное, все-таки Петербург очень ассоциируется с акварелью. Недаром же и первый кружок русских акварелистов был создан именно в Петербурге. Известно, что существует много альбомов, где в акварелях запечатлен старый Петербург. Именно по этим изображениям, собственно, и восстанавливается исторический облик города, который, хотя и менялся, но оставался всегда связанным с понятием изысканного вкуса и естественной красоты. В то же время акварельное изображение очень легко испортить, стоит только сместить неверным мазком правильно найденное соотношение линий красок.
Да, и не случайно, что в нашей цитате, где слово «акварельное», несомненно, ключевое, рядом еще стоит слово «хрупкий».
Я как раз и хотела сказать в этом контексте, у прилагательного «акварельный» приложение к Петербургу появляется значение синонимичное слово «хрупкий», то есть слишком нежный, легко подвергающийся искажениям. Наверное, вот это значение вкладывал автор строк этих. Его слова как раз имеют такую изобразительную метафорику, и он, наверное, хотел, чтобы слушатели задумались о том, что современные застройки, ломающие утонченный облик города, могут навсегда изменить его эстетику.
Подчеркивает Наталья Фатеева. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну а теперь лучший региональный репортаж за неделю. На Сибирском химическом комбинате в Томской области остановлен последний ядерный реактор, вырабатывавший оружейный плутоний. С его остановкой закончилась плутониевая эра в Томске. Теперь задача местной власти не допустить энергодефицита в регионе. Дело в том, что побочной функцией реакторов было теплоснабжение двух городов – Северска и части Томска. Регион уже выбран Минатомом в качестве площадки для строительства одной из новых атомных электростанций в России. Однако для этого необходима поддержка населения. Так что местным властям нужно теперь убедить жителей области, что от строительства АЭС регион только выиграет. В поддержку АЭС в городе уже прошел митинг. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачной.
Атомная электростанция должна быть построена именно в Томской области. Минатом уже включил Томск в двадцатку регионов, где будут построены АЭС. Теперь главное не упустить свой шанс. Строительство АЭС – это не только федеральные деньги, которые область получит, но и новые возможности для развития, уверяют местные власти. По словам генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, Росатом уже пригрозил, если жители региона скажут строительству АЭС «нет», проект отдадут соседям. Владимир Короткевич.
Наша задача не потерять последний, единственный шанс, потому что, по моему глубокому убеждению, если не будет в Томской области атомной станции, то удел Томской области – это удел Урюпинска уездного, и там никогда не будет реализована ни одна из амбициозных программ, с которой выступает губерния.
На митинг в поддержку строительства АЭС пришли около 1000 человек. Жители Северска, в основном работники Сибирского химического комбината. Большинство из них убеждать в необходимости строительства АЭС не надо.
Нечего бояться радиации. В Европе вокруг них просто возят экскурсии, показывают, то, что все чисто, все нормально. Поэтому я только за строительство станции.
Появятся новые рабочие места, и тогда будут расти наше население, дети наши будут рождаться, и в наши школы придут новое молодое поколение.
Другого выхода нет, иначе мы перейдем к деревянным печкам, к углю и свечам.
Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов утверждает, прежде чем лоббировать такую стройку, власть должна выполнить несколько условий. Выполнить, а не пообещать.
Нас волнует авария. Если она случится, к чему мы должны быть готовы? Вероятность есть. В первую очередь, это страхование всех жителей. Все должны четко знать, что они застрахованы. Чьи это будут деньги, какой закон, мы должны быть застрахованы. Все жители 30-километровой зоны вокруг место расположения АЭС. То есть у нас-то подпадает примерно 700 тысяч человек. Такого нет нигде в России. Следующий момент, очень важный. Это индивидуальная защита населения. Это и препараты йода, регулярно обновляемые в срок на все население 30-километровой зоны. А не как у нас только 15 тысяч доз на Томск, на полумиллионный. И то, как вот экспертиза независимая была проведена, он оказался просроченный. Третий серьезнейший момент. Транспортная развязка. У нас Томск, Северская, будущее там агломерация, да, это по сути транспортная развязка для всей области. И, в принципе, около 70% населения здесь живет. С дорогами у нас полный швах. Четвертое. Естественно, должна быть проведена независимая общественная экспертиза на всех этапах рассмотрения проекта. К сожалению, прямого влияния эти все экспертизы на любом этапе не имеют. Поэтому пятое, самое главное условие. Строительство может быть осуществлено, Северская АЭС в Томской области, только в случае одобрения населением Северско-Томского района, всех вместе взятых.
В строительстве АЭС выгоды больше, чем рисков. Но проблема в том, что власть преследует свои интересы и не дает правдивых ответов на вопросы о безопасности населения. Поэтому население власти не доверяет и боится появления в регионе новой АЭС, уверен Юрий Лирмак, директор фирмы «Гражданская оборона», автор книги «Как выжить в Томской области».
Люди лишены возможности задать вопрос, потому что ответ всегда будет «у нас все хорошо» и «будет всегда все хорошо». Поэтому вот все, что касается отношения к этой теме, к радиофобии, вернее, не к радиофобии, а к собственным страхам, потому что человек имеет право на страх. Он вообще-то избиратель, избирает такую власть, к сожалению, у которой нельзя спросить, какова ситуация на самом деле, потому что у нас есть всегда так называемый государственный интерес, ну, напрямую сросшийся с частным. В основном. Здесь он еще не сросся, но это, я думаю, очевидная перспектива. Кстати, может быть, это будет и неплохо, потому что чем больше частного капитала будет в атомном бизнесе, тем менее вероятно, на мой взгляд, будут аварии.
На Сибирском химическом комбинате остановлен последний реактор АД-5, построенный в советское время для производства плутония. Два реактора СХК вывели из работы по российско-американскому соглашению, заключенному в марте 2003 года. С остановкой реакторов два города, Северск и Томск, лишаются одного из источников теплоснабжения. И опасности, добавляет Алексей Торопов. По тому же российско-американскому соглашению уже достроена новая ТЭЦ в Северске. Так что вопрос энергодефицита – не что иное, как спекуляция, уверен директор Сибирского экологического агентства.
Мы могли эти реакторы остановить и раньше, я имею в виду мы, Россия, просто мы долгое время настаивали, например, на замене тепловых мощностей, но настаивали на том, чтобы заменить их станции теплоснабжения АСТ-500 и затянули примерно лет на 8 остановку реакторов.
Тем не менее, с населением Томской области власть намерена плотно поработать. Несогласных со строительством АЭС убеждать, сомневающимся разъяснять. Но несмотря на то, что народ еще только определяется, как голосовать за или против АЭС, администрация Северска уже готовится принимать строителей атомной электростанции. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире «Восток и Запад. Глазами россиян» в программе «Общественное мнение». В гостях у нас Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор программы в 7 часов вечера и в 2 часа ночи. Ведет ее Вероника Баде.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети почувствовали себя плохо в минувшую субботу. В тот же день было госпитализировано 19 человек.
Добыча ведется на больших глубинах.
Освобождение захваченных людей могло бы стать шагом к завершению внутреннего
конфликта. Наводнение и торнадо разрушили сотни строений.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому что по этим вопросам приемную не занят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535